Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего собеседника, это митрофорный протоиерей, настоятель Христорождественского храма города Екатеринбурга, отец Владимир Зязев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, вот только отмечался день памяти преподобного Сергия Радонежского. Всем известно, что жизнь этого святого, русского святого, которого еще называли игуменом земли русской. Жизнь этого святого как раз пришлась на события, которые в истории нашей России имеют величайшее значение. Это Куликовская битва. Ну, начиналась, конечно, жизнь его и деятельность гораздо раньше, но вот уже зрелые годы как раз пришлись вот на эти события, которые связаны с первыми победами над татаро-монгольским игом.
Вы посмотрите по истории России, какой-то кризис подходит, и Господь воздвигает человека. Было время, Господь воздвигнул Кирилла и Мефодия, нужно было Россию готовить к принятию христианства, которые книги перевели служебные, которые очень много сделали для просвещения России. Пришло время, в России встал князь Владимир. Как раз вот эта вот ключевая позиция. Я не беру здесь, не мне решать, или время воздвигло этого человека, или человек воздвиг. Наверное, как раз в гармонии. По воле Божьей совершалось то деяние. В России трудно, и Господь воздвигает князя Александра Невского, величайшего мужа, полководца, политика, верующего глубоко человека.
Кстати говоря, с него, собственно, и началось вот это низложение татаро-монгольского ига.
Его и началось. Да. И так далее. Мы смотрим, как Господь воздвигает, и в церкви воздвигает достойнейших мужей. Помните, патриарх Гермоген в плену поляков из плена шлет письма, поднимает Русь.
Народ.
Троица Сергиева Лавра держит 16-месячную осаду. И также и Сергий Радонежский, также и Куликово поле, также и 812 год, и Кутузов с его мощью,
Бородинское
духовное
сражение.
Бородинское сражение, также и Петр Великий, Полтава. Но Полтава – это просто одна из ярких страниц жизни Петра Великого. Там было много достойнейших минут и достойнейших деяний. Ну, просто вот Полтавская битва, она была, когда Россия действительно показала мощь и воинское искусство, и воинскую дисциплину армии. Когда она из такой расхрястанной, разбросанной такой армии, она вот в монолит слилась, и мы знаем, как тяжело шведы заплатили за это. То есть идет время, и Господу угодно воздвигать мужей. Бывают времена и другие. Когда Россия стала погрязать в грехах, когда Россия стала как-то рушиться духовно, мы видим, Господь воздвиг Ленина, и мы видим, чем это закончилось, и мы знаем, куда это пришло, и мы видим, какой кровью и какими бедами заплатила Русь за это.
Пришло... А для чего, вот как вот вы считаете, отец Владимир, было вот это вот время? Ну, пока мы еще вот немножко оторвемся, вот вы сейчас сказали, было время, Ленин, 20 век, начало 20 века.
Здесь нужно, Валентина Федоровна, смотреть глубже, смотреть с истории. Мы видим Израиль, Господь его вывел из Египта, Господь ему явил величайшие чудеса с народом и с врагами этого народа. Один переход через Черное море, через Красное море, по суху. И вот видим, Израиль начинает падать, начинает погружаться в грехи, начинает забывать истинного Бога. И Господь посылает, опускает такого правителя, который повел еще и еще дальше, и уже Израиль весь плачет, уже видит, что страна-то рушится, что и устои рушатся. И вот Израиль приходит в себя и в молитвенном предстояние перед Богом, вопит Богу: «Господи, помоги, Господи, прости». И вот Господь воздвигает мужа, уже воздвигает Господь мужа, который ведет Израиль дальше. Израиль снова побеждает, Израиль снова встает, Израиль снова сверкает. Проходит время, и это ведь не раз, не два в Библии, это вот раз за разом один царь, другой царь, Израиль падает, снова встает, и вот это раз за разом. То есть Библию почитаешь, там наверное, не побоюсь этого слова, десятки только крупнейших таких вот упаднических минут для Израиля и десятки мощнейших восстаний братья Маккавеи, какие битвы вели, и просто чудеснейшие битвы, или даже и в истории Библии, когда Израиль в одном, я сейчас не могу, конечно, Библия такая книга, что там по именам очень сложно, но вот Израиль ведет войну, и собралось где-то около 300 тысяч войска израильского. И Господь еще раз решил явить войску израильскому свою силу и свою мощь и свое благословение. Он говорит: отпусти всех, оставь с собой только некоторых. Чтобы не подумали, что Израиль не возгордился, что вот мы такое войско выставили и, конечно, победили. Господи, при чем тут ты? И вот осталось их очень немного, израильтян. И вот эти немного одержали первоклассную победу над гораздо во многом превосходящими противником. Видите как? И оттуда идти сюда. Ведь Россия-то, она не напрасно называлась Святой Русью. Я говорю, называлась. Почему? Потому что и сейчас многие в такой, я бы сказал, в слепой гордости говорят: Русь святая. Вот я сейчас как раз ехал на машине, ну, пробки там, все, наблюдал, как там где-то пробка очередная, как там ругаются водители. Со мной ехала матушка, женщина одна ехала. И вот когда сказали: надо же, вот эта вот святая Русь, я говорю: а в чем вот она святая? Выйдемте на улицу, выйдем. Сейчас выйдем все, хоть с вами, Валентин Ферро, хоть с любым прихожанином, хоть с кем угодно, выйдем на улицу и посмотрим, и покажите мне, в чем она святая-то осталась, Русь-то. Сквернословие, какого практически ни одна страна не знает в мире. Пьянство, несмотря на законы, все идут и пиво из горлышка пьют, и все прочее тоже. Убийство, преступность такая
высокая,
высоченная, высочайшая. Грабеж. Блуд, разврат, аборты. В чем она святая осталась? Вы мне покажете вот этот храм, вот этот храм. Ну, вы меня извините, в Израиле в десятки раз больше храмов. Израиль, если взять его по количеству населения, то он не такой уж и большой город, в принципе-то. Но ведь там и католические храмы, и православные храмы, и мусульманские храмы. Ну, я имею в виду мечети. И католические костелы, и иудейские синагоги, все есть. И если взять и посмотреть, как мирно сосуществуют там люди,
то это образец величайший.
Это ведь действительно святая земля. И вот ее сейчас, когда называется святая земля, то нет в сердце отторжения, она действительно святая. Там хорошо и уютно и православному, и иудею, и католику.
То есть сейчас наша Русь не выдерживает такой,
да,
критики?
Да, она не выдерживает.
Говорят,
она,
Святая Русь.
Она, то есть, знаете, она уже в отрицательное, угу, что ли, такое измерение влезла. Она уже далеко не святая, она уже стала преступная Русь. Она уже стала, вот если взять вот по всей земле, вот сейчас вот как-то вот расцветить вот, то вот окажется, что вот и Россию посмотреть, может быть, какими-то другими глазами, может быть, из космоса или откуда-то, если бы дано было это человеку, но ведь ангелам-то это дано, то вы знаете, наверное, Русь сейчас встает вот на прекрасном голубом теле земли, прости меня, Господи, такой смрадной клакой, где могут позволить надругаться над любой святыней, спилить кресты, убить священника, надругаться над храмом, еще что-то. И это все проходит, сходит.
Мы теперь давайте все-таки вернемся к тому моменту нашей Руси, с которого мы начали наш рассказ. Это вот к временам Сергия Радонежского. Тогда можно было Русь назвать святой?
Тогда можно было. Вы посмотрите, есть несколько таких моментов даже.
Которые бы говорили,
вот
о том,
которые
что
бы
это
говорили об этом.
Святая, да?
Ну, то, что храмы вставали тогда мощно и крепко, это однозначно. Святость жизни православных русских людей однозначно была велика. И уже тогда многие приходили на Русь за помощью и получали ее. А вот возьмите простой пример. Вот сейчас идет, мы все равно как-то, наша передача, беседа сегодня немножко связана как-то с патриотизмом чуть. Вот возьмите.
Да, конечно.
Вот. А вот возьмите, вот сейчас идет как раз призывная комиссия. Призыв идет, который проходит в России в два раза в год. И вот сейчас нужно набрать в армию где-то 150 или 160 тысяч человек.
Новобранцев.
И вот если сейчас взять, Сколько людей, которым придет повестка, не явятся и постараются укрыть. Сколько справок поддельных будет отдано за любые деньги, достано и вручено, лишь бы только, простите меня за слово, откосить от армии. Сколько людей туда идут, нехотя, а какая дедовщина, мы вот знаем, вот не так давно, буквально вот на днях ведь где-то было, когда 3 человека вскрыли себе вену у нас в Верхней Пышме. Они сказали, что от издевательства старших над младшими они вскрыли себе вену. И вот возьмите, когда Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского, и Дмитрий Донской кликнул клич, не приказ, заметьте. Не закон, а клич.
Ненасильно.
Прислал, ненасильно. Да? Люди, идите. Нужно отстоять Русь. Или погибнем, или спасем Россию. Нельзя ее оставить так. Возьмите, когда просто другие моменты. Буйный Новгород всегда буйный. Вот, а когда коснулось мины Пожарские, кликнули клич. И ведь тогда сказали, помните эти слова? Жен продадим, дома продадим, отдадим деньги на то, чтобы армию создать. И ведь пошли. И ведь когда шли с Дмитрием Донским, знали, что идет армия-то, не, простите, не холопов там идет татарских, а идет мощнейшая армия мира, искуснейшая армия мира идет на Русь. А с этой армией биться они знали. Сколько может лечь
там людей. Они знали, что многие не вернутся из этого.
И было собрано где-то около 250 тысяч, пришли добровольно. Князья шли. Я ведь сейчас вот просто
скажу. И семьями шли.
И семьями шли. Я вот просто сейчас скажу. Ведь мы хотим вот сейчас как-то в мире прекратить войны. Да их прекратить-то очень просто. Просто всему миру сделать такое постановление, что первыми на бой выходят президенты, депутаты, губернаторы со своими детьми. Вот они первые на бой выходят, а там уж будет и народ драться. И тогда сразу, если они поймут, что надо идти на бой, как Дмитрий Донской пошел, одел на себя 3 кольчуги и пошел бить себя как рядовой воин, сняв с себя княжеские одежды. Ведь там и воеводы шли. И вот 250 тысяч армия собралась. Мало того, посмотрите, если взять население вот даже сейчас нашей страны, где-то в пределах 150 миллионов, и население той России, может быть, 15 миллионов, если было-то тогда, то набрали 250 тысяч, это в 10 раз больше. И ведь шли. Такие были даже удивительные события, когда пришли разбойники, отряд разбойничий пришел к князю и сказал: «Княже, я предводитель отряда разбойников, атаман отряда разбойников. Но сегодня Русь готовится к бою с татарами. Позволь мне с моим отрядом принимать участие. А если погибнем, то кровью омоем свои грехи. А если останемся живы, то тогда, княже, нас и суди». Ведь это были удивительнейшие дела. А сейчас что? А когда переходили за Непрятку, за реку, какой был глаз? Чтобы отступать нам было некуда, что мы перейдем и знаем, что или мы ляжем все,
потому что сзади река.
И потому что сзади река и отступить не успеем, или мы победим. Это ведь тоже, как вот это сейчас. Конечно, есть у нас и те десантники, которые бились, защищая ущелье. Помните, вот это вот, там московский десант, кажется, был. И воин Евгений тоже есть. На это ведь единицы. Возьмите Отечественную войну. Да, кто-то скажет, ну, там заградотряды, кто-то скажет там то другое. Но сколько шло действительно такие, как Кузнецов Николай Иванович? А сколько таких Кузнецовых было? Николаю Ивановичу просто выпало счастье. И счастье, и несчастье нести знамя России и погибнуть за него. Но сколько было таких? Разве не было тех, кто в подбитом самолете мог выпрыгнуть, а направлял его на танковую колонну или на эшелон? Разве таких не было? Разве не было партизан, которые дрались, зная, что погибать будут?
Ну, ведь это вот, батюшка, это не такая уж далекая история.
Разве? Так,
вот. А тогда еще ведь наш Советский Союз, это была атеистическая держава. И в чем же дело тогда?
В чем дело? А в том, что атеистическая держава корни-то имела еще православные и царские корни.
Недалеко откуда? Ушли, да?
Они ведь времени, еще да? В Отечественную эту войну ведь еще шли в основном все крещеные. Я помню, мы с одним мужчиной на работе, все вот он
там надо мной подсмеивался, подшучивал как-то так, на пилораме как-то пришлось работать немножко в юности еще. Я ему говорю: слушай, ты ведь фронтовик. Он говорит: да, ну и говорю, как на фронте-то там? Бога-то вспоминал, о, говорит, там как снаряды оторваться начинают, пули-то свистеть. Там вообще все вспомнишь, и Бога-то особенно. Вот, они оттуда были. А сейчас, вот посмотрите, как деградируют. Ведь вот взять 40 лет. 40 лет назад знали, что такое СПИД в России? Нет. Знали, что такое наркомания? Нет. Знали, что такое окна, решетки на окнах? Нет. Знали, что такое закрытие школы, когда там осталось менее 50 учеников? У меня мама была преподавателем школы, в которой было 9 или 11 учеников 4 класса, и у ней вторая учительница была. Она была заведующей, у нее была вторая учительница. И это же факты. А сейчас школа стала нерентабельной. Она, извините меня, русская школа в русском селе нерентабельна станет для американца, для француза, для англичан, для тех мнимых наших друзей. Для кого угодно, только не для России. А Филипка-то помним.
Лев Николаевич Толстой. Вот. Рассказ.
Ведь помним мы, помним ведь мы и рассказы. У меня супруга преподаватель. Она была в сельской школе. Она со всей своей школы сфотографировалась. У нее фотография до сих пор хранится. Она еще юная, девушка, не замужем. Со всей школы. Там был второй преподаватель. В сельской школе.
Сколько человек там
было? А там было где-то человек, говорит, 18, что ли. Второй преподаватель был. И не задерживали зарплату. И не задерживали зарплату преподавателям. Как вы не говорите, но вот у нас сельская школа, но хоть маленький ремонт, хоть какой-то, но все-таки каждый год. И школа-то была дом. Вот у нас на лесоучастке в Кирпичном школа-то была дом. Мы где-то 6 лет назад с братьями туда приехали, нашли вот это место, где стояла школа. Фундаментов-то тогда не было бетонных, но мы нашли вот эти бугорки, все нашли. И вот обязательно, вот Новый год, учебный год начинается, обязательно, простите меня, туалет подремонтируют, полы покрасят, доску покрасят классную, еще что-то. Обязательно что-то новое. А сейчас?
Ну, сейчас все есть в школе.
В селе сейчас, в школе?
В городской школе все есть. В городской
школе все есть, да. А может быть, гораздо было бы полезнее сельские школы. Но ведь у нас, мы еще забыли, у каждой школы был еще и пришкольный участок.
Да, тепличка была еще.
Да, у нас не тепличка была. Мы, я помню, вот соревнования у нас даже были такие вот. Вот у меня за мной был закреплен, я всегда говорю, я был большим шалопаем, но и то у меня, я с радостью это принял, вот примерно такая грядочка, вот как этот стол. Mm-hmm. Ну, это где-то квадратный метр, может быть, чуть поменьше, чуть побольше. И я насадил на нем картошку. И вот осенью, когда эту картошку сняли, тщательно взвесили, замерив участки. И я пришел осенью в школу, на день урожая в школу пришел, там специальный день урожая. У кого-то что-то дома выросло необыкновенно, у кого-то что-то еще. И вот смотрю, вот мой участок, Зязев Володя, ученик такого-то класса, значит, его урожай в переводе на гектар составил столько-то центнеров с гектара. Вот. Я помню, был не первый, но и не последний. А разве это плохо? А кусты крыжовника, а яблоньки, а огурчики вырастали там.
Ну, и то есть приучали к доброму, к хорошему.
А детдом у нас был. У них же были и поля, и огороды, и лошади. Помню, мы этих лошадей пасти в ночное ходили. И ведь это незабываемые ночи, незабываемые дни. Идем, ребятишки, пасти детдомовских лошадей. Вот вечером мы их пасем, ночью около костра. И лошади ведь прибьются к костру. Вот они как-то недалеко тут. Ну и ноги спутаешь, передние ноги. Такая есть веревка, такие далеко, путы, да, называются. И сделать, чтобы они, им было труднее. Они немного могут передвигаться, но далеко не уйдут.
Ну вот, батюшка, вот эти вот воспоминания вы ведь приводите. Может быть, не случайно?
Вот это... может быть, вот с этого и начинается патриотизм-то. Вот сейчас, вот я слушаю разговор, вот я слышу разговор, вот сейчас вот наше время. Пожилой человек говорит: ну, ребята, ну, а патриотизм-то, армия-то ведь... И прямо так говорят, ребята, нынешние, современные ребята, говорят: извини меня, а вот за что мы будем драться, если сегодня война будет? За электростанции Чубайса? За нефть других магнатов, за тайгу тех, которые скупили ее, за что будем драться, у нас своего-то ничего нет. А там-то ведь мы говорили и знали, что вот этот вот мой дом, я его люблю. Ведь кто руками на своей земельке поработал, тот за эту земельку, он за нее и голову, и живот положит, и детям скажет, будем драться и защищать этот кусочек земли. Оттуда начинается патриотизм, оттуда и Сергий Радонежский, оттуда то войско 250 тысяч Дмитрий Донской собрал, оттуда Александр Невский брал воинов, чтобы идти драться и говорить, или погибнем, или... и они шли искренне, или погибнем, или победим. Оттуда великий Петр повел Полтавское сражение свои войска. Оттуда в Отечественную войну пошли войска наши. Они еще все знакомы с землей. Ведь это факт.
То есть чувство патриотизма, это вот, было не просто слово, это было вот именно чувство.
Чувство патриотизма, его, знаете, можно, ну, представьте, можно вот вколачивать. Вот знаете, вот так вот образно скажу. Можно ребенка взять и вот, простите, штанишки с него спустить и плеткой его хлестать и говорить, будь патриотом, люби маму и папу, люби Русь. Он только возненавидит. А вот личным примером, да не таким примером, что любым
примером
путем...
Примером вот тех князей, тех князей, бояр, тех воевод, тех простых...
Воин видел, что Дмитрий Донской людей, с ним бьется тоже так же, как рядовой воин. Да. Он видел, что боярин, который где-то, может быть, там был и суров, но он повел свое ополчение, повел вот этот бой, он сам там рубится. И их, ох, как много погибло на Куликовом поле. Он видел, когда, посмотрите, Бородинское сражение, когда генерал ведет, взял своих сыновей за руки и пошел с ними в атаку. Сам и два его сына пошли в атаку. Они видят, солдаты, это.
Часто. Ну, Кутузов-то всегда был в рядах их воинов.
Почему
своих,
Сталин, да, из Москвы-то не уехал? Почему не эвакуировался из Москвы? Ведь, казалось бы, были уже созданы не просто одна какая-то, что ли, ну, резиденция для Сталина, а была и на Урале здесь. Есть такое, что у нас тоже были в Истоке-то вроде там чуть ли не для эвакуации готовили на всякий случай. И в Горьком, что ли, или в Новгороде где-то там, я не знаю где. Но были ведь. Но Сталин-то почему решил не уходить? А какое величайшее дело сделано было тем парадом в 41-м году, когда Сталин здесь, войска здесь.
Да, уже гремели.
А каких-то боялись налетов, а твердо допускали, что могут налететь и бомбить. И все пришли. Представьте, Сталин бы эвакуировался. Да я тогда точно знаю, проиграли бы мы войну. Представьте, не было бы этого парада, да сдали бы мы Москву. Вот эти вот моменты. То есть, хочешь зажечь, сам гори. Если ты сам тлеешь, никого ты не зажгешь, только чадить будешь. Хочешь разбудить, сам не спи. Хочешь быть патриотом, сам люби свою родину. И знай, что если тебе выпадет не беда, а честь погибнуть за родину, то ты примешь эту честь достойно с поднятой головой. Вот тогда пойдут за тобой солдаты. Хочешь, чтобы люди за тобой пошли в церковь? Сам веруй, чтобы видели люди, что ты верующий, чтобы видели люди, что даже хоть на службе, что ты молишься, к Богу обращаешься, пытаешься хотя бы всю, на всего себя напрягать, чтобы Богу. Тогда пойдут за тобой люди. А если они видят как раз обратное, ну тогда, извините меня, не пойдут люди за тобой. Это однозначно.
Да, Москву уже почти занял Наполеонов 200 лет назад, в 1812 году. За что почти занял? Он уже стоял в Кремле. Потом подождал, и был вынужден поворотить обратно.
Да,
вот Москву защищали.
Волк, думая попасть в овчарню, попал на псарню. Да. Это ведь басня-то.
А вот еще строчки, знаете, Михаила Юрьевича Лермонтова. «Москва, Москва, люблю тебя как сын, как русский, сильно, пламенно и нежно. Люблю священный блеск твоих седин, и этот Кремль зубчатый, безмятежный. Напрасно думал чуждый властелин с тобой, столетним русским великаном, помериться главою и обманом тебя низвергнуть. Тщетно поражал тебя пришлец. Он вздрогнул, ты упал». Это же вот Бородинское.
Но ведь, да, самое-то интересное, когда читаешь вот такие стихотворения, то не сомневаешься, что автор за честь посчитал бы погибнуть в том сражении в Бородинском или на Куликовом поле, или еще где-то под Полтавой. Это факт. И вот почему-то эти стихи настолько настолько заряжают.
Там внутри аж все вздрагивает.
Потому что они продуманы. Они вот, знаете, вот мы говорим, вот, казалось бы, буквы, написанные свинцовой краской на деревянной бумаге. Ну, бумага-то из дерева делает.
На белый.
Вот. Но столько там души, что этот дух от каждого слова до сих пор вот это силище в нас ложится.
Вот так вот защищали, не считаясь собственной жизнью.
Так не считаясь.
А преподобный Сергий Радонежский, между прочим, ведь, в принципе, к нему обратились, Дмитрий Донской к нему пришел, чтобы он благословил его. Ведь, по идее, это ведь монах-то ведь не должен был бы, так сказать, участвовать в этом во всем, да?
Еще, я, может быть, ошибусь, конечно, я все обычно своими словами так говорю. Когда Дмитрий Донской пришел к Сергию Радонежскому, и тот сказал: «Отче, власть у тебя будут забирать как-то. Ну, отдай, не держись за власть, если уж будет такое. Будут у тебя богатство забирать. Ну, отдай, не держись за богатство. Вот если веру и честь будут забирать, тут надо встать». И князь, я своими словами примерно говорю, и князь
это
сказал...
Сергий Радонежский обращался.
К Дмитрию Донскому, и Сергий Радонежский. Дмитрий Донской ему отвечает: «Отче, и власть уже попирают. И имущество уже забирает, и до чести с верой добирается». И тогда Сергий Радонежский благословил ему идти драться, и в знак этого, что он благословляет, он дал ему еще и двух воинов, Пересвета и Ослябия.
И вот мы... это иноки ведь были, да?
Да, это иноки были, это не воины были, это иноки.
Они из бояр были, по-моему,
вот,
тоже.
И вот посмотрите, иногда вот нам кажется... И иногда многие сейчас, и тогда вот помнят, говорят даже и сейчас, что наше дело молиться, наше дело молиться, Но я всегда говорю, Сергии Радонежские, Серафимы Саровские, Николаи Чудотворцы и все святые так нужны России, но нисколько не менее нужны и Дмитрия Донские, и Александры Невские, и...
Михаил Кутузов и Суворов.
Кутузовы и Суворовы, они нисколько не меньше нужны. И помнить нужно, что птица летит на двух крыльях. И Господь нам дал, есть духовное крыло, есть и материальное крыло. Духовное крыло держит дух, и без него нам никуда не уйти. Мы попытались в 17-м году отрубить духовное крыло. То
на
есть
одном
сбросить
крыле
его.
Далеко не
На
улетели.
Одном крыле мы кувыркаться стали. Но и на физическом крыле не улетишь, а вот когда они оба трудятся во всю силу, поэтому, братья и сестры, сейчас, может быть, кто-то из нас и меня слушает, может быть, кто-то из тех людей, власть имущих, мало ли, может быть, есть такие, то помнить надо, что за Русь надо еще и драться. И драться... Крепко, крепко.
Может быть, сейчас, батюшка, брань идет не на таком вот поле Куликовом, но наше это поле Куликово, но духовное уже, мне кажется, иносказательно, вот надо это понимать, так ведь?
Иносказательно.
Битва-то идет, брань-то идет за веру, за честь, за патриотизм, да?
Я, Валентина Федоровна, согласен с вами, мы многие это говорим, иносказательно, но давайте по-другому. Сколько погибают от наркотиков физически, сколько погибают в автомобильных катастрофах, а сколько инвалидов остается физически, сколько убитых и немощных, сколько погибает от алкоголя. Если взять по России, то, извините меня, на Куликовом поле не погибло русских столько, сколько погибает в России, наверное, в течение 2-3 месяцев.
Жалко, ведь так мы можем и потерять государство, и страну, и отечество свое.
А мы уже теряем. Вы простите меня, когда последние кадры по телевидению, вот буквально вчера вся телевидение раз и два повторяла, едет свадьба с, не будем называть кто, но кавказские эти люди из Кавказа, ихняя свадьба, едет кортеж первоклассных машин, едет свадьба и палят из пистолетов в воздух. Но сегодня передавали, что, оказывается, они не только в воздух палили, они еще и по машинам-то, говорят, палили, это говорят. Вот. И вы посмотрите, ведь можно ли было бы это продумать? Вот, ну, возьмем при Петре Первом, при царе-батюшке, даже при Ленине, при Сталине, даже при Хрущеве с Брежневым, можно ли было такое допустить? Я не хвалю ни тот строй, ни этот, но можно ли было бы допустить такое?
Можно было 20 лет, нет, 20 лет назад такого бы никогда не допустили еще. Да, вы еще побоялись. А если представить такой деградации еще 20 лет, то вы извините меня. Если сейчас у нас много вот из других республик
поселяются,
дворниками работают, то если еще 20 лет такой деградации пройдет, ребятушки, русские люди, подумайте, мы будем сами дворниками, мы будем у них ботинки чистить. Если он сейчас глубоко плюя, простите меня за выражение, на наши все законы, едет и демонстративно палит, а при этом едет на первоклассной машине, которую он же здесь нажил, купил. Ведь если взять сейчас, сколько наркотиков проходит из других республик, сколько уголовщины проходит из других республик,
какими путями нажито,
сколько это все проходит, и они ведь сейчас себя королями чувствуют. А как с ними милиция-то разговаривала? Вот если бы вот мы, вот я уже старый седой священник, с матушкой бы да с сыном тоже, со священником или там еще с зятем, сели бы в машины, в простые наши, не такие недорогие, простенькие машины, сели бы в них и поехали бы поля, стреляя из пистолетов в воздух, сколько бы мы проехали? И как бы с нами, со священниками, разговаривала наша милиция? А там ведь, слушайте, показывают, так с ними вежливо. Так же, как вот эти вот девочки, которые до сих пор сидят и улыбаются, их судят, они улыбаются. Сейчас одна отказалась от адвоката, и прямо говорят по телевидению, что одна из попыток затянуть дело. Для чего затягивать? А чтобы больше народ взбудоражить. А наши русские люди идут туда и защищать их начинают. Начинают их защищать. Можно ли такое допустить? Я помню в юности моей, так случилось, ну, это было 50 лет назад, мне было еще 16 лет, как раз 50 лет назад. И так случилось, что где-то кто-то там переделал пистолет, как-то там стартовый, там переделал, расточил, устроил, он стал мелкокалиберными патронами стрелять. И несколько выстрелов мы в скалах, там, поселок Леспромхоз, мы в скалах там выстрелили несколько раз. До милиции тут же было донесено, и так. Ой, простите меня, такие розыски начались, такие, что всех нас вызывали и пытали, этот пистолет как-то все-таки кто-то куда-то увез и где-то выбросил, утопил, потому что если с этим пистолетом бы взяли, то тут бы однозначно бы получили, я не знаю, ну, могли бы очень серьезный срок получить, вот так вот. Помнится, в одном месте спор такой шел, и мне говорят, однако, ну, такая не конфессия, а секта. Они мне говорят, ну мы же с вами как братья, мы же с вами как вежливы. Я тогда сказал первое, что пришло в голову. А вот это сейчас нас больше, чем вас. А вот когда будет вас столько, сколько сейчас нас, а нас сколько, сколько сейчас вас, посмотрю я на вашу вежливость. Вот так вот и здесь. Дай Бог, чтобы вот с этого со всего начинается патриотизм. Я не против любых людей. Я за то, чтобы к нам гости приезжали. Я за то, чтобы мы помогали. Я за то, чтобы мы не оставляли в беде никого. За то. Но кто к нам приехал, тот должен соблюдать наши законы. И не может быть двойного стандарта. Этому надо срок дать, а этого можно отпустить.
Еще Александр Невский говорил, кто с мечом к нам придет.
Кто к нам с мечом придет, а к нам ведь идут с мечом, только пока его поспрятали, этот меч-то.
Батюшка, ну вот, возвращаясь к теме Сергия Радонежского, день памяти, которого мы буквально вот недавно отмечали, к его житиям, чему учит жизнь этого святого, чему учит жизнь Дмитрия Донского, чему учит жизнь всех тех людей, которые положили жизни свои, отдали за всех нас.
Первое. Эти люди исполнили заповедь «Возлюби Господа Бога, как самого себя». И Сергий Радонежский исполнил, и Дмитрий Донской исполнил, и все, и Александр Невский исполнили всей душой твоей, всем сердцем твоим, всем помышлением твоим. И вторая подобная, как говорит Спаситель, возлюби ближнего, как самого себя. И еще есть такой, он, казалось бы, незаметный, но очень такой серьезный. Сергий Радонежский видел духовными очами, созерцал Куликово поле. И, сидя в своей келье, вынимал частицы. Сейчас пал князь такой-то. Сейчас убит воевода такой-то. То есть, если Сергий Радонежский человек, да, святой человек, но человек, мог видеть за тысячи километров, то сколько же видит Господь? И вот здесь патриотизм, он великая вещь, но его должен каждый в себе воспитывать сам. Каждая мама, каждый папа, каждая тетя, дядя, дедушка, бабушка должны в своих детях воспитывать патриотизм. Еще до сих пор мы говорим, как хорошо в Америке или во Франции, как плохо у нас. Забыв, что это плохо, мы делаем сами. Давайте будем делать хорошо, и будет хорошо.
Спасибо, батюшка. Сегодня мы говорили с вами и о Сергии Радонежском, но в конечном-то счете мы говорили о нашей жизни и какими мы должны быть, чтобы сохранить наше Отечество в мире и благополучии. Мы должны быть патриотами нашего Отечества. Мы должны не забывать Бога. Мы должны защищать нашу церковь и веру.
Много есть стран на свете красивых, прекрасных, но Отечество у нас одно. Много есть женщин, пожилых, молодых на свете, но мать у нас одна. И давайте не будем ради преуспевающей мачехи предавать свою мать, свое Отечество.
Спасибо. Храни до свидания,
нас,
батюшка.
До свидания. Храни Господь всех нас.